Раздел третий. Со смертью отца у Иоанна появилось тоскливое ощущение, что вместе с отцом ушла целая эпоха. Эпоха, в которой жилось спокойно и непринужденно. Ему было грустно от мысли, что это благодатное время уже никогда не вернется. Соборный храм так и не удалось отстоять, хотя архиепископ Петр категорично выступил против, и этим на себя навлек немалый гнев халифа. Но в целом христианская община Дамаска не устояла перед настойчивостью халифа. При этом христиане опасались, что в случае отказа ухудшится их положение. Тем более халиф предлагал большие деньги. «Пока дают, хоть деньги надо брать», — решили многие, — «а то ни денег, ни собора не будет». Тут еще в добавлении ко всем бедам вскоре серьезно заболела мать Иоанна. Это окончательно сломило волю юного великого логофета. Иоанн ощутил такое тоскливое одиночество, что ему показалось, будто сама жизнь заканчивается для него. «Впереди ничего нет», — размышлял он с тоской. «Все осталось только позади». В дни болезни матери он каждый день заходил к ней в спальню и часами сидел возле ее постели. Мать молчала, но взгляд ее как бы говорил: «Как же мне жаль тебя, сынок, оставлять одного. Но ничего не поделаешь. Так уж Богом устроено, что дети должны провожать своих родителей в последний путь, а не наоборот. Так что не сожалей, сын мой, обо мне, а я могу о тебе сожалеть. Кто же о тебе позаботится лучше, чем твоя мать?» «Что ты хочешь, мама? Скажи, я все для тебя сделаю», — говорил каждый раз Иоанн, присаживаясь у постели больной. И в это время ему так хотелось, чтобы мать чего-нибудь пожелала. Пусть самого невероятного, а он бы для нее это сделал. Но она каждый раз молча качала головой, мол, «мне ничего не надо», и вымученная страдальческая улыбка появлялась у нее на губах. «Вот она какая, любимая моя мама», — думал Иоанн. «Всю жизнь тихая, безмолвная, незаметная. Но какая же она дорогая, какая необходимая именно сейчас в моей жизни». Простая женщина, не умудренная никакими науками, никакой философией, но она больше всех его понимает, больше всех его чувствует. Иоанн не раз ловил на себе ее взгляды, полные материнской любви и восторженного одобрения, когда он рассуждал на какие-нибудь философские темы с друзьями и знакомыми. Казалось, что бы могла понимать неученая женщина в высоких материях? Но его мать готова была слушать своего сына часами и при этом еще одобрительно кивать головой. Он даже как-то однажды спросил ее, понимает ли она, о чем шла речь в той беседе. «Я мало, сынок, что поняла из вашей ученой беседы, но мне нравилось, как ты уверенно говорил и рассуждал, и как тебя все слушали. По их глазам я видела, что твои речи были очень убедительны. Я радовалась за тебя, что у меня такой сын. Ведь мать живет радостью своего ребенка, потому мне так отрадно видеть и слышать то, что ты говоришь, и видеть то, что ты делаешь». «Сын мой», — вдруг заговорила мать слабым голосом, — «я сегодня немного задремала, и ко мне во сне пришел твой отец и позвал меня с собой. Мы с отцом всегда заботились о тебе. Теперь твой долг — позаботиться о нас, предать христианскому погребению и молиться о упокоении наших душ. Я оставляю тебя на попечение владычицы нашей Богородицы. Пусть она о тебе позаботится как мать. Ты же будь ее верным чадом. Бог да благословит тебя на добрую христианскую жизнь». и материнская рука, хотя и с трудом, но приподнявшись от постели, перекрестила сына. Иоанн подхватил эту слабую, иссохшую от болезни руку и припал к ней губами, влажными от слез. Со смертью матери у Иоанна словно кто-то вынул из души какую-то теплоту. Душа захолодела в скорбном безразличии к жизни. На 40-й поминальный день к нему в дом пришел архиепископ Дамаска Петр. Владыка сразу понял состояние Иоанна, и когда закончилась поминальная трапеза, он дождался ухода всех гостей, чтобы поговорить с младшим Мансуром наедине. «Добрыми христианами были твои родители, пусть примет их Господь в Царство Небесное. А для нас, живых, еще много дел на грешной земле. А как быть тем, кому уже не интересны земные дела? Если мои отец с матерью пребывают сейчас в том мире, который, без сомнения, лучше нашего, то что делать мне здесь, как не молить Бога, чтобы он поскорее забрал мою душу туда, где нет ни болезней, ни печали? Мир для меня изменился, и все, что меня радовало когда-то, осталось только в прошлом. О, Иоанн, поверь мне, мир не изменился. Изменился лишь ты сам. Безвозвратно ушла твоя беззаботная юность, полная радужных надежд. Теперь, оставшись без родителей, ты уже не юноша, а зрелый муж. Для тебя начинается время, когда все твои поступки ты должен сверять лишь с собственной совестью. Для тебя настало время сложных вопросов и еще более сложных ответов. У каждого человека в этой жизни своя дорога и свое предназначение, данное ему от Бога. И один Бог ведает, когда человеку надлежит закончить свой земной путь. Здесь, на земле, благо никогда не дается людям в чистом виде, к нему всегда присоединяется зло. Успехом сопутствуют неудачи, удовольствием огорчение. И действительно, на земле невозможно в полной мере насладиться счастьем. Но если ты примешь и то, и другое со смирением и любовью к Богу, то весь свой жизненный путь пройдешь достойно, и как созревший колос упадешь в житницу Христову. Тебе дан от Бога талант, который ты должен возрастить, чтобы не уподобиться ленивому и лукавому рабу, о котором говорится в Евангелии. А сейчас, мой сын, ты еще не готов дать ответ о том, как ты распорядился талантом, данным тебе Богом. Неси крест своего служения со смирением и любовью, и тогда твои родители будут оправданы пред Богом за свои деяния на земле. Деяние же родителей — воспитать достойных детей. Кстати, я упомянул о таланте, данном тебе Богом. Так вот, пришло время его использовать на благо церкви. В городе Дарея живет прекрасный человек и мой друг, епископ этого города. Сейчас он уклонился к яковитам в их монофизитскую ересь. Надо бы как-то его убедить, оставить это пагубное заблуждение. Я ему хочу написать письмо по этому поводу. Да ты сам знаешь, с диалектикой у меня слабовато. Вот если бы ты помог мне составить такое письмо, мы бы спасли не только душу этого человека, но и души многих его посомых. — Хорошо, — согласился Иоанн. — Дай мне, Преосвященный Петр, время, я все обдумаю и составлю письмо. Работа, за которую сел на следующий день Иоанн, явилась для него хорошим лекарством. Чем дальше он вникал во все богословские христологические вопросы, тем становилось интереснее исследование. Вначале он хорошо обдумал, как будет составлять письмо. И он разобрал все ошибки в учении о троичности и христологии ереси. Ария, Евномия, Савелия, Нестория и Диаскора. И увидел, что все они сводятся к неправильному отождествлению природы и ипостаси. Отсюда он стал развивать всю диалектику несостоятельности монофизитства. Продумывание всех деталей полемического письма увлекало его все больше и больше вглубь богословских вопросов. И вдруг, в какой-то момент, он почувствовал необыкновенный прилив творческих сил. Продумав, наконец, все письмо, он взял пергамент и начал писать. «Есть у мудрецов такое мудрое изречение: и добро не добро, когда не по-доброму делается. А о сынах еврейских божественный апостол свидетельствует, что ревность о Боге они имеют, но не по рассуждению, не в похвалу им, конечно, но сукаризной. Хороша ревность благочестия, но в сочетании с любовью. Отвратителен порок, но принимающий его в себя достоин сожаления. Ненавижу гнойник, но забочусь о пораженном члене». От работы он смог оторваться уже далеко за полночь, и то из необходимости встать на молитву, которую неукоснительно творил, вставая среди ночи. Когда он встал на молитву, то почувствовал, что ему нет нужды возогревать ее сердечность. Молитва сама зажглась в душе, как яркое пламя свечи. Через два дня он передал письмо архиепископу Петру, который остался доволен письмом, и благословил Иоанна продолжать заниматься богословскими сочинениями. Но вскоре Иоанна опять постигло горе. Неприязненные отношения халифа к дамасскому архиерею переросли в прямую вражду. В конце концов, Аль-Валид обвинил архиепископа в том, что он учит народ против веры магометанской, и, отрезав ему язык, сослал архипастыря в одну из аравийских провинций. Иоанн сильно переживал гонение на архиепископа Петра и уже хотел в знак протеста уйти от халифа со своего поста, но владыка сам его удержал. Вскоре он получил от архиепископа Петра письмо из его ссылки. Владыка писал: «Возлюбленный во Христе сын мой Иоанн, то, что я терплю ради Христа, Господа нашего, доставляет мне неизреченную радость. В этом я вижу подражание мученикам, свидетельствовавших свою веру язычникам в древние времена. Слава Богу, я здесь беспрепятственно совершаю службу Божию и в этом зрю для себя великую милость Господню. Даже то, что мне урезали язык, не мешает воздавать хвалу нашему Творцу. Тебя же прошу пребывать в памяти о твоем родителе, который был заступником пред халифами за род христианский. Тебе следует подражать этому доброму делу и не оставлять своего служения до поры. А когда будет эта пора, тебе сам Бог укажет».